Я вас категорически приветствую. Михаил, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Представьтесь, пожалуйста.
Михаил Боков, последний поэт земли русской, так сказать, автор романа «Дед», журналист.
Обо что роман?
Роман о черных копателях, о людях, которые нелегально ищут на полях войны военные артефакты. И далее ситуация, как сказать, расходится. Одни ищут их для последующего нелегального уже сбыта в частной коллекции, другие для того, чтобы вернуть память о предках туда, где она должна быть родственником, так сказать,
музея. Прозвучало слово «нелегально», то есть одни заняты, по всей видимости, наживанием денег, а так другие точно памятью, и те, и другие нелегальные, или как?
В книге речь идет о конкретных нелегалах, которых колбасит из стороны в сторону, колбасит с одной стороны между жаждой наживы, с другой стороны между тем, что земля, как они ее ощущают, она все-таки живая, нельзя над ней насиловать ее, нельзя топтаться, ну как сказать, надругаться над ней, дело плохое, и потому пытаются преодолеть соблазны с этой наживой, пытаются, так сказать, вырулить на правильный путь. И, спойлер будет, сейчас скажу, не скажу, выруливают или нет, но пытаются вот это человеческое, так сказать, зерно в себе вырастить и сделать его больше, и как бы убрать плохое, это понимать, что дорожка неверная, черная приведет не туда.
Я когда был маленький относительно, меня сюда привезли в 69-м году, по-моему, мне 8 лет было, а в 68-м меня первый раз отвезли в родовое имение, так сказать, в деревню в Новгородской области. Вот в 68-м году в деревне, она вся в воронках была после войны, через все еще дощечки лежали через воронки. У всех детей, которые играли, оружие было настоящее, даже пулемет был «Максим» и всякое такое. Тогда это не воспринималось, то есть при походах в лес, это там, в тех краях, вторую ударную армию немцы практически уничтожили там, в лесу, когда за грибами ходили, там натурально пирамиды из черепов лежали, то есть такое количество погибших было. Тогда как-то не воспринималось это за какое-то там чёрное копательство и еще чего-то. А теперь как?
А теперь выросла целая субкультура, как я ее вижу, людей, которые, в общем-то, заняты. Произошло разделение. С одной стороны, разделение на как бы накопателей условно-легалов, а у них про них знают там органы, они пополняют в том числе архив сайта Министерства обороны с фамилиями погибших бойцов. Это в режиме онлайн происходит. И есть некоторое количество копателей-нелегалов. Точно сказать их количество, наверное, я не скажу, потому что как таковую статистику просто только задержанным задерживают дофига народу. Если так новостные сводки посмотреть, Калининградскую область поймали, посадили, Ленинградская область подорвалась на мине, в Новгородской области, нет, вру, не Новгородская, на Дону, люди, в книге, кстати, идет речь немножко про похожую ситуацию, и иногда мне пишут люди и говорят, да что за фантастика, люди там из земли в танк типа подняли. Вот новостные сводки говорят нам о том, что там 3 недели назад на Дону заехала группа технарей, очень хорошо экипированных людей, возможно, как полагает следствие, по чьему-то заказу, знали, что лежит танк именно в этом месте. И его за 4-5 часов с экскаватором оттуда с аппаратурой подняли, в КАМАЗ погрузили, и только уже их перехватили где-то в Подмосковье. Пытались они этот танк ввести в Москву, следствие полагает, с целью сбыта, конечно, с целью дальнейшей перепродажи, кому сейчас они это устанавливают, по документам это была груда металлолома, что-то там какие-то запчасти для стиральной машины, условно говоря, вот, и КАМАЗ вот остановили, а там, блин, танк, и вот такие ситуации, их как бы много, и людей, мне так кажется, еще с доступностью, мы же как человечество идет вперед, смартфоны, то же самое происходит с металлоискателями, с какими-то штуками, которые позволяют как бы работать с землей, оно все, во-первых, доступно, а во-вторых, очень как бы, мне кажется, блин, увлекающе очень это. 7 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, ты получаешь в руки металлоискатель и выходишь, и как бы все тайны земли, ну, такое ощущение может быть, они перед тобой. А земля, она такая, книжка про тук. На самом деле, черные копатели здесь может быть немножко как ширма. Это как люди, на мой взгляд, как некий передовой отряд, который, вот он в земле, вот рядом лес, вот это русское большая как бы территория, хтонь, вот эта русская, ты эту землю, эта земля дышит, она в тебя смотрит, и ты в нее, когда заглядываешь, она в тебя немножечко заглядывает в ответ. И через эту землю русский человек, как мне кажется, он становится русским человеком. Вся эта история, память, она как бы его формирует, какой-то генетический код появляется. И «Черные копатели», на мой взгляд, книга про людей русских, как мне кажется. Но «Черные копатели» – это вот как тот передовой авангард, да, который вот… Ну, мы в городе, а они прям посреди новгородского леса в болоте. И болото – это прям… За ними тоже присматривают немножко.
А технически это вот нынешний… Металлоискатель, да? Он как? Он, как и раньше, просто пищит в ушах, там громче, тише, или, или там какой-нибудь компьютер строит трехмерную картину. Я тут плавал с товарищем на, ну, не очень давно, на лодке, у него какой-то там мегаэхолот, который там до дна, вот рельеф дна, вот рыба здесь плавает, какое-то безумие вообще. Там также картинки может рисовать, где что спрятано.
Ну, вот прям лично я с картинками не сталкивался, но техника идет к этому потихонечку. Во-первых, стали применяться такие большие, если раньше были. Мы в детстве начинали там микросхему.
Да.
Вот такая маленькая катушечка, она там, ну, на такое расстояние примерно что-то позвенит, монетку найдет или крестик. Вот. А сейчас же большие рамки используются, которые иногда часто по несколько человек как бы их носят, или они как-то прицепляются к какой-то штуковине. У них глубина как бы опознавания очень большая становится. И это приводит в том числе к появлению таких, ну, очень как бы, вот как в случае с танком, очень технологично подкованных бригад. Но в книге, герои книги мои, они вот таких людей, технарями они называют их, они их недолюбливают. Недолюбливают.
Почему?
В том числе потому, что они как бы… Там в книге как бы речь идет об атаге копателей. Предводитель ее как бы парень из Москвы, который пытается деда своего найти. А в бригаде у него там еще три человека, двое деревенских, местные, как типа как гиды. Ну, еще там один бывший, условно, сапер, там бывший ветеран войны афганской. Вот, прибился как бы. И вот они такой этой ватагой. И герой по сюжету, он немного… Я не имел целью как бы сделать, написать все как есть, написать прям вот «Черные копатели», прям вот все, да, как сказать, у меня там медведь говорящий есть, леший два раза попадается, деревья разговаривают с героем, а герой видит, условно говоря, у
него ничего
есть.
Не употребляет герой, нет?
Водку пьют много, как бы, водку пьют
от
много.
От этого деревья говорят.
Два раза гашиш в тексте появляется, но не за главных
пропаганда.
Героев. Ни в коем случае потом… Идет расплата. Вот. И они, этих героев-технарей, не любят они их как раз за то, что приезжают это люди. По мнению главных героев, вот такой подход как бы к земле, они сами там с минимум оборудования, они на чутье главного героя там полагаются.
Нет, это же неправильно. Нет. Технические средства. Например, вот у нас недавно случай был,
так.
Может, помните, про художественный фильм снимали, такой 28 панфиловцев.
Помню.
Естественно,
помню.
Стада идиотов тут же прибежали с диким воем. Это миф, это все обман, и ничего не было.
Да,
потом, значит, они
делать?
Побежали с квадрокоптерами летать над местами боев, и внезапно там оказались окопы, но они тут же заметили, что окопы по размеру меньше, и туда бы столько народу никогда не влезло. На вопрос, так может, подвиг-то от этого еще круче, что людей-то было меньше,
да,
а танки-то все равно не пустили. Как в башке-то вообще вяжется, не вяжется. Но это ж квадрокоптер, съемка с воздуха, которая позволяет что-то там разглядеть, а дальше ты уже с этим квадратиком там побегал, замерил, где чего больше лежит, пулемет от винтовки, наверное, отличается, сразу разметили, и копать сподручнее, нет?
Теоретически, да.
Или это происходит от того, что парни не могут себе позволить дорогостоящее оборудование, поэтому ненавидят бурду.
Теоретически вы правы, Дмитрий Юрьевич, но ситуация в книге, как бы это некая такая ну, может быть, немножко как вот через лупу рассматривать реальность. Лес, начнем с того, что лес и земля в книге – это как бы полноценные персонажи этого романа. Это как бы живые существа, которые могут влиять на цепь событий, как бы кого-то выручать, кого-то запутать, условно говоря, где-то помочь, и они все время присутствуют в тексте, так или иначе, в каких-то своих воплощениях. И второе условие книги – это то, что… И оно имеет отношение к реальности в том числе, сейчас расскажу немножко попозже, в том, что лес, этот живой лес, он эти… гаджеты новомодные, он с этой своей древностью как бы путает их.
Расстраивает.
Да, да, расстраивает их. Да, там сходит GPS-навигаторы с ума показывают, в итоге герои ходят кругами по одному направлению там, или что-то еще происходит. Но у них есть барометр, главный герой, который, ну вот он какой-то есть дар у него, нутром, он видит то, что здесь примерно происходило, он периодически проваливается и видит вот каких-то солдат, которых он где-то не похоронил, он выныривает оттуда. Это вот такое на связи как бы в реальности и реальное, и лес играет в это, он путает, и он не дает гаджетам, так сказать, проявиться в полной своей красе. И потому, когда заезжают какие-то люди, и отсюда отношение к земле, они, земля живая, и герои чувствуют это, еще раз, я все про землю шел. Но, и когда заезжают люди, чья цель просто поднять пласты земли, там, выгребсти оттуда все, что возможно, и уехать, оставив голую яму после себя, вот такое отношение к земле, как бы, героям моей книги, которые сами борются со своими соблазнами, там, оно неприемлемо для них. Они считают, что это как бы бить над смертным боем таких людей, неуважительно это отношение, неуважительно отношение.
Бьют?
Бьют, бьют, прям в натуре в глаз, прям там, один герой другому. Вот именно за такие дела, вот именно за то, что подняли, надругались, уехали, перепродали и никакой рефлексии по этому поводу не испытывали. Вот, ну и сами.
А черные они кого ищут? Немцев, не немцев?
В основном, я сейчас скажу, я на некоторое время как бы отошел, да, от копа, но видел, что послужило темой. Я с детства родился в маленьком месте, у нас были там, ну, Нижегородская область, старообрядцы, какие-то скиты, брошенные деревни, я рядом с Саровским монастырем.
От вас же патриарх Никон, да?
Ну,
и протопоп Аввакум, они же там рядом жили.
Так точно, так-то все же с нами, как сказать.
Это поэтому старообрядцы фигурируют?
Да вообще, да, уважаю, ну как сказать, уважаю как вот за принципиальность и за то, что, ну вот есть вот в русском, мне кажется, тоже это так очень характерно для русского человека. Вот он терпел до какого-то момента, но есть принципиальные вещи, против которых уже, ну не может он повернуть. И тогда все во все, ну как сказать, во весь рост, во всю силу, во все тяжкие, в леса, самосожжение, ну то есть это вот эта вот как бескомпромиссность, и это прям, мне кажется, ну наш, наверное, характер такой, вот она дремлет где-то, ну ты ее не буди, потому что она потом себя проявит, так сказать, в полный рост.
Я, кстати, совсем недавно для себя наткнулся чисто случайно на слово, что там, где распространяется лес, ну здесь не было, а тут он взял и вырос. Это называется залешивание, и то есть слово «леший», оно, ну, напрямую от леса.
Так,
у меня как-то
иначе
в голове это никогда не стыковалось. Почему он лесовик, понятно, а леший как-то вот неясно. Ну, отвлекся чуть-чуть в сторону, а вот, вот они роют. А наша доблестная наука, например, она тоже что-нибудь роет, вот эти вот места боев Великой Отечественной, именно наука, то есть археологи, которых там НИИ какой-то там, я не знаю, прислал, такие бывают, нет?
И бывают. И я знаю, вот, например, в местечке Мясной Бор Новгородской области, где нагромождение как бы вот этой памяти исторических событий, где, ну, откуда, возможно, даже началось, так если серьезки, такое копательское движение, туда поехали первые, где там за несколько дней положили там десятки тысяч человек. Вот там птицы не поют, ну, в общем, птицы не поют.
Как раз там детство и прошло.
Вот вы птицы когда начали, поют, да, говорите, я почему-то сразу туда. Туда точно ездят, в ряд каких-то мест очевидных, под Сталинградом, Ржев. Я знаю, что есть какие-то археологические группы, которые там работали, по крайней мере, работали некоторое время назад, не буду утверждать, не знаю, про сегодня. Вот, есть спор всегда между наукой и, так сказать, человеком, который самовольно выходит в поле с металлоискателем, с каким-то оборудованием. Наука полагает, что самовольный человек – это вред. Это человек, который пройдет и после которого как бы для науки будет пустое место, залысина такая.
Ну, есть великолепный исторический пример, небезызвестный Генрих Шлиман, который нашел и откопал Трою. Так он прорыл яму, разрушив все слои, поскольку дурак был, ну, свою псевдо-Трою нашел, но тем не менее он нагадил гораздо больше, чем нашел.
Есть в этом доля истины, тут как бы не поспоришь с этим. Есть как бы вот люди, которые заняты как бы наукой, так утверждают, и я думаю, основания у них для, ну, безосновательно никто, так сказать, они за дело ратуют, в общем, они за то, чтобы изучать изучать это, да, да чего туда окапываться.
С другой стороны,
есть и другое мнение. Вот копатели считают, я вот по военному сейчас копу, если немножко отойти, в Крыму большое идет столкновение между именно наукой и копанием. Угу. Потому что Крым – это как раз, да, вот эти пласты цивилизационные, одно за другим очень густо намешанные. И вот там как бы копатели, в свою очередь, утверждают, что без них как бы о ряде, так сказать, исторических важных мест, возможно, наука еще бы долгое время не узнала, а может быть, не узнала бы и вовсе про них никогда. И поэтому как бы на себя одеяло тянут в данном случае, что да вы бы без нас, как бы для своей, условно говоря, летописи, да, временных лет, вы бы не знали ни про это, ни про это, ни про это. А только благодаря нам вы про это узнали. И есть еще один момент, что наука у нас, к сожалению, особенно археологическая, насколько я вот общался с людьми с той и с другой стороны, она, к сожалению, находится в состоянии не столь как бы прекрасном, как ей бы следовало находиться. Это означает, что бюджеты командировочные, ну, про банальность, да, про деньги, небольшие, как бы, приходится их все время с боем как-то все это выбивать, и часто это приводит к тому, что я сейчас про Крым, потому что это вот наиболее такая точка соприкосновения жесткая, где нелегалы с наукой как бы соприкоснулись. Заезжает группа археологов, что-то закапывают, что-то это, потом у них заканчиваются эти командировочные листы, заканчивается этот бюджет, который мне там с трудом они его выбили, и они забирают то, что могут забрать, а все остальное как бы консервируют, условно зарывают все обратно, чтобы желательно, чтобы об этом никто не узнал, чтобы в целях, чтобы не разграбили ничего. И может быть, когда-то будущее поколение наших там прекрасных будущих ученых вернутся на это место, если с наукой все будет нормально, и уезжают. Вот.
Ну, там есть тяжкое наследие Великой Украины, где без затей вообще, то есть у них вот там курганы,
опять же,
их много, туда пригоняют грейдер, то есть людям, которым кажется, что у нас тут вакханалия беззакония, достаточно посмотреть вот через границу, на что похоже там. Сначала пригоняется грейдер, который этот курган просто слоями скапывает, ковшом, да, после этого пригоняются поливальные машины, и дальше там водой все это размывается, ну и там от скифов или от кого, если что-то нашли, то все это тут же изымается и на продажу. Все это, ну, вообще мимо науки проходит, там никто никому ничего и не говорит. Милиция берет взятки совершенно спокойно, и все это тихо-тихо продолжается. А выкопанное расходится по частным коллекциям. Особенно если это что-то там действительно золотое, стоящее. Да. А какие статьи за это дело есть у нас?
Есть целый веер, так сказать, букет статей, но как вводятся они у нас при применении точечном, там есть разные обходные пути, начиная от банального милиционеру, ну, в поле, да, свидетелей нет. Давайте мы вам что-нибудь, а вы нам тоже что-нибудь, а вы дальше поедете.
Смотрите туда.
Да, есть статья, часто тем копателям, которые связаны с копом по войне, инкриминируют часто 222-я статья, это незаконное хранение оружия, там распространение, оборот. Если докажут сговор, то есть примут с группой, так сказать, то будет все сложнее.
Отягощает,
да, можно прям по-серьезному уже влететь. Есть статья 243-я, это повреждение памятников культуры, вот там она там связана с культурным именно, как сказать, наследием, там все сложнее, потому что приходится доказывать, так сказать, культурный объект или некультурный объект, дальше критерии культурного объекта, их пытается выработать, так сказать, научное сообщество. И есть последняя, это новинка там последних, до последнего, так сказать, там, семилетия, наверное, это федеральный закон номер 245, который еще прозвали законом о запрете металлоискателей. Он как раз тоже за то, что все, что там, он проводит, во-первых, градации более четкие между культурой и некультурой. Все, что больше 100 лет, условно говоря, если в карманах у тебя в поле, не знаю, монета царской эпохи, просто монета, может быть поводом для того, чтобы вы потом бы имели, так сказать, много разговоров в кабинетах.
А вот чуть-чуть вернувшись обратно, вот есть наука, да, которая четко как-то это регламентирует способы ведения раскопок. И есть, например, вот у меня там много знакомых, они в Демьянском, под Демьянском, там, где котел был, там много лет копают. А вот наука не пытаются как-то издать методички, как копать, что делать, как оформлять туда-сюда, не пытаются?
Пытаются. Вы сейчас прям вот эту больную тему пытаются издавать методички, пытаются в том числе издавать методички, даже там МВД у нас издавало методички, как правильно обращаться с находками. Когда вы сейчас говорили про грейдер, да, который заезжает, снимает слоями, отмывает шлангом, отмывает, да, ну, да. Скифский курган, ну, это нормально, это как
вполне кощунство.
Но это кощунство, то есть это то, что может у тебя рассыпаться от этой воды. И есть методички, в том числе я держал в руках методички там от МВД, они исходили о том, как поднимать, ну, ряд там артефактов военных. Вот за науку сейчас не скажу, если, но методички имеют место быть. Методички в том числе говорят о том, как следует обращаться с теми или иными вещами, если вы их нашли. Угу. Они, конечно, как исходящие от официальных органов, советуют сразу их, так сказать, потихонечку сдавать в официальные органы. Это нормально, ну, как сказать, на то она и методичка. Но также есть свод, так сказать, правил, если вы по какой-то причине уклонились от сдачи, так сказать, артефакта официальному органу, в том числе, если там, вот я читал про вот медальоны солдатские, которые во время войны, где маленькие запаивались в пластик, информация о солдате, так называемых, иногда еще называют медальоны-смертники, не все там согласны с такой формулировкой.
Да, это мы их носили в кармане.
В кармане. Там есть, несколько, так сказать, вариаций этих медальонов, и носили их и в кармане, в том числе были медальоны, которые пластиковые, с ушком для нательного, так сказать, ношения. Известно, что солдаты частью отказывались их заполнять, считаю это, ну, прям дурная примета, нельзя, как бы плохо. Вот, есть отдельная методичка, как поднимать в том числе эти медальоны для того, чтобы это, там же в ней бумажка с данными, чтобы они, в общем-то, не рассыпались при некорректном поднятии. И эта методичка там многошаговая, что там вплоть до того, что ее нужно в этот кусок земли ни в коем случае не распаковывать и разламывать его сразу. Герои моей книги где-то там косячат и делают так, за что они как бы в гиковских сообществах черных копателей там книгу сказали, вот, мол, да так не делается. Я хотел еще рассказать как автор, что и всегда говорю, я все-таки я, так сказать, последний поэт земли русской, я немножко иногда как бы от каких-то реалий отступал для того, чтобы мне казалось так правильно по сюжету, чтобы это быстрее прошло у меня. Но есть методички, и они предписывают очень бережно. Очень все нужно бережно, и лучше без этих знаний вообще как бы в поле, в общем-то, не выходить. Или выходить с каким-то уже человеком, который, так сказать, прошаренный, да, человек, это знает.
Мы вот в детстве, когда копали, у нас, естественно, главная задача была найти что-нибудь взрывающееся. Снаряды артиллерийские мы разбирали исключительно лопатой путем нанесения удара между гильзой и, собственно, снарядом. Там порох прикольный, длинный такой. Ну и все, что взрывается, немедленно складывалось в костер и там поджидалось. Многие не пережили, эти складывали в костер с целью сходить проверить, как там, не жахнуло еще. При мне такого не было, но товарищи из числа подростков гибли регулярно. А вот копание, так сказать, в таких масштабах, а если там что-то найдется, вот вы упомянули, что там сапер какой-то есть, а как это вообще происходит в реалиях?
Да по-разному происходит, Дмитрий Ильич. Вообще, вот буквально позавчера новость, подорвался человек на мине, то есть, ну, черт знает, что там тебя ждет, а лес такой. Происходит по-разному. Формулирую мысли. Быть нужно, в общем-то, нужно быть готовым к этому. На мой взгляд, я как человек, я вообще за то, чтобы, сразу определю свое отношение, за то, чтобы находки сдавать в музей, есть масса краеведческих музеев.
Мину-то не сдашь, наверное, нет?
Мину не сдашь, за то, чтобы, я за все-таки за то, что за максимальную, так сказать, за максимальную легализацию. И воспевать вот это черное движение, которое что-то там мутит в лесах, как бы для чего не понять, для того, чтобы где-то все это потом перепродать, я тоже как бы не хотел бы, и хотел бы обозначить позицию свою, что я за легализацию, за вписывание в легальную систему, за максимальное сотрудничество, в том числе как бы с официальными органами, и в случае, если нашли мину, на мой взгляд, звоните в полицию, звоните, не знаю, пусть люди приезжают, не надо вот это, тупые какие-то, ну, как сказать, тупые, не то слово, да, глупо сказал, ну, не нужно лезть на рожон, условно говоря, вот.
Многократно сказали про русских людей, а вот среди русских людей есть особая категория мразей наших родных русских, которые поклоняются всему нацистскому, собирают символику, у меня такие знакомые есть, там полные хаты набиты, всё в свастиках, такая прекрасная была эпоха, такие замечательные были люди, немецкие нацисты, у этих дебилов еще хватает. Я не знаю, умом это не назвать. Они говорят, что нацизм – это наш трофей. Мы их победили, и нацизм – это наш трофей. Ну, хочется все время это… Не устаю напоминать, что победили их коммунисты, а не вы. Начнем отсюда – атеисты и со всеми, так сказать, вытекающими. А вот такие мрази у вас в книжке есть, неонацисты?
Присутствуют. Присутствуют. И есть момент, в том числе, как один из героев в книге найдя, определяя как бы человека как очевидного нациста, татуировка со свастикой. Эту татуировку дает ему наждачку, стирай, говорит, эту татуировку.
Дядя.
Там здоровенный деревенский, так сказать, детина, куда
стираешь,
да, сидишь. Но про нацистов хочу сказать, я еще там, возможно, сейчас какое-то количество, я сейчас говорю, что я немножко, да, там отошел от этих дел, не могу сказать, вот как происходит сегодня, но 10 лет назад я реально видел группы реальных нацистов, людей, которые, это люди ну, со свастиками на теле, условно говоря, это как маркировка, дальше некуда уже, которые ехали с целью вполне определенной. Их русские солдаты, а там какое-то даже русское оружие, ну пусть, ладно, уж не просто, да. Вообще не интересовало. Их интересовало, чем больше вот этого барахла соберут, тем лучше. Часть отдавали себе, а часть я видел, был в Москве такая платформа «Марк», типа уделки вашей в Петербурге, где вот люди как бы подобными вещами торговали. И вот эта бригада прям туда заявлялась, вплоть из мешков высыпали, и начиналась оценка. А в мешках было, ну, исключительно прям, ну, вот, ну, свастика, свастика, какая-то там все эти немецкие, как сказать, аксессуары.
Ну, мне, опять-таки, имея некоторый опыт, мне затруднительно представить, что можно найти у советского солдата, кроме ложки с нацарапанной надписью или какой-то там зажигалки, максимум. Немцы – богатая нация были, у них всякого барахла, кинжалы, мега-штыки, тарелки, ну…
Аптечки, бутылочки, целая экипировка была.
Всякое разное. Ну, рюкзаки только сгнили, вот рюкзаков этих обезьяньих я не видел с мехом в хорошем состоянии, а так масса всего, ну и, соответственно, оно же воспринимается как экзотика. Соответственно, и деньги другие, по всей видимости. Ну, часть-то, наверное… Не идейные, большая часть, они просто деньги копают.
Да, да, поводил.
Но люди мерзкие вообще, нацисты.
Я вам скажу, да, ну тут как бы что, бороться, бороться, и вот герои, как сказать, борются по радикальным теми методами, которые есть вот у них в поле. Кусок наждачки есть, стирай нацистскую татуировку со свастикой. Дяденька, не надо. Ну что, стер.
А служители культа присутствуют?
Присутствуют, в том числе, ну вот старообрядцы, как бы меня интересовали, они как тема вообще интересовали, как некий как бы культурный пласт интересовали. И есть служители культа, ну вот никонианского, да, культа, говоря старообрядческим языком, мало. В одном из эпизодов, так сказать, старообрядческий священник, который так или иначе пересекается с героями романа «Скопателями», вступает в конфликт, так сказать, с православным никонианским священником. Вопрос идет за веру, значит, за символ веры, за то, как говорится правильно. Очень быстро два священника входят в раж, как бы случается драка, старообрядческого забирают в милицию, этого отпускают.
Религиозный диспут переходит в рукопашную.
Да, 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 очень быстро там люди такие, как сказать, взбудораженные, и, в общем, за мной истина, так сказать. Вот, и заезжает старообрядческий священник с фингалом на глазу, так сказать, сидеть 15 суток за мелкое хулиганство.
Есть. Очень хорошая книжка, очень интересная. Я нечаянно купил в серии «Жизнь замечательных людей». Есть про протопопа Аввакума.
Читал.
Да, автор Некрасов, по-моему. Я разинув рот читал. То есть он сам старообрядец и так интересно излагает, глядя на все это с другой стороны. Мне еще сразу я прочитал, думаю, как же наши Американские друзья-то про это не знают, что ли? Куда еще-то клин можно заколотить, как перессорить-то этих самых внутри православных-то рознь посеять? Почему не занимаются? Но ровно через неделю в церкви заплясали Pussy Riot, думаю, все нормально, все знают.
Взялись, да?
Обо всем помнят, да, мимо не проходят. А упомянутые живые, так сказать, копатели, которые книгу читают, уже не читают, разнесли по косточкам или как?
Ну, не без того. Отзывы, скажем так, различные. Я к ним отношусь спокойно, потому что это вот как с металлистами. Помните, либо ты true металлист, либо ты не true металлист. Есть некая категория металлистов, чья, как мне кажется, единственная как бы цель в жизни – это отслеживать, насколько все остальные true или не true. И вот в данном случае как бы копатели, как любая другая субкультура, культура имеет некое количество таких людей, которые сразу начинают рыть в деталях и как бы придираться, это нормально как бы, и отзывы мне приходят о книге разные, в том числе, что, мол, ну, не бывает так никогда, лютый трэш, как бы, все сейчас сожгу, как бы, автор, значит, гори в аду, ну, в смысле, но бывает, как мне кажется, чаще люди, которые очень, как бы, с критикой, с такой очевидной критикой выступают, они все-таки сами в копе тоже не очень, отсюда и те, ну, и отсюда и вот это вот внимание к деталям, какое-то желание прицепиться, желание, так сказать, унизить автора, где-то словесно в комментариях.
Самоутвердиться.
Возможно, за его счет, так сказать, очкарик любой может обидеть. Люди, которые вот серьезные, вот, например, там в Москве там руководитель группы приборного поиска написал мне отличный отзыв, порекомендовал всем своим друзьям, ну, то есть, которые там давно ходят, или там владелец там сети магазинов, которые торгуют этими металлоискателями, да, нормально у них отношения, да, не все как бы так, как есть, да, я не ставил цели, все как есть, там, я говорю, говорящие медведи, ну, какой там все как есть.
Дисклеймер нужен.
Да,
это следует понимать вот так.
Возможно, здесь возможно, Дмитрий Юрьевич.
Масса граждан в этом нуждается, в интернетах очень сильно.
Да, мне кажется, это тогда, знаете, на каждой странице надо маркировать, ребята, только спокойствие, только спокойствие. Вот, а что касательно, сейчас вернусь к Протопопу Авакуму, хотелось мне в литературе, в этой, я тут шучу, конечно, про последний поэт деревни, так хотя бы в избе жил, видел, вот, но хотелось мне в эту литературу, вот туда прорубиться, в корневую, вот эту русскую литературу, в фольклор, в том числе в житие Протопопа, ведь он насколько и язык вот этот, перенять какую-то образность, ее вот туда-туда копнуть, вот, может быть, к Лескову туда, к Гоголю, к сказкам, к житию, значит, огненного протопопа нашего. И хотелось оттуда поэта побольше прям копнуть такого, потому иногда там я, значит, а тут сказка, и... А когда человек пишет, ой, а что это там, что-то все не так у нас, покопательски-то не так, ну, мне ну, читай книгу, то есть что...
Ну, у вас не так, а у нас вот так.
А у нас вот так, в общем-то, да, бывает.
Это, на мой взгляд, какое-то детство. То есть это ж типичная психологическая детская фигня. Я такого не видел, я такого не знаю. Мы говорим вот так, таких слов мы не употребляем. А вот так не бывает, потому что то, что со мной, мой личный индивидуальный опыт, он описывает вообще всю вселенную.
Все,
а
вас...
это вот не бывает. Чушь. Ну, дети, они дети есть.
Но
а
есть...
Что говорят коллеги по Перу? Может, выдвигают куда-нибудь?
Ну вот сейчас книжку номинировали на две премии большие литературные.
Это издательство денег засылает или они сами?
Как?
Как на Оскаре? Или нормально?
Скажу, издательство денег не засылает, это однозначно, но издательство может на ряд премий номинировать меня как своего автора, то есть то, что мы имеем некий вход туда через издательство, тут, ну, как бы скрывать не будешь это, вот, но она попала в ротацию двух крупных премий, «Большая книга» и «Ясная поляна». Это классно, потому что, ну, как бы книжка, ну, потому что я болею за нее, потому что не то, что прям уж я так хотел бы фанфар, но мне не хочется, чтобы она прошла незамеченной. Мне кажется, это классная книга, блин, про русского человека, каких, может быть, сейчас, ну, я старался. Мне кажется, получилось неплохо, я за нее переживаю, но думаю, что премии не дадут.
С надеждой заглядываю в будущее.
В том числе вот за вот эти сцены про русскость, да, про где люди себя там как русский человек позиционируют, а это может быть одна из причин. А другая все-таки мне кажется, вот этот вот, я воспринимаю это сообщество критиков, вот это премиальное жюри как некую такую, мне кажется, они какие-то вот далековато они вот от меня далековато, от, не знаю...
А может, наоборот, как Захару Прилепину прибить, да?
С другой стороны...
Русские как бы... Захара Прилепина лично я в нашей литературе никого не знаю. Дают же.
Ну, тут, значит, так сказать, надежда умирать последней. Лично я как бы, я общался иногда там вот с людьми, которые там фрагмент сейчас в социальной сети, благо как бы у нас масса горизонтальных связей, общался, имею, как мне кажется, я имею некоторое представление о том, что за люди там все, мне кажется, книжка немножко вот, они не та целевая аудитория. Они сочтут, что она может быть для них простовата, может быть где-то грубовата, герои там называют друг друга ребзя, они себя свои, как, если свой, значит, ребзя, а, ну, язык, вот, мне кажется, для... ну, черт его знает. Ну,
там получается, как... что это что-то из прошлого, нет, нынешние да... дети, по-моему, так друг друга не
да
зовут.
Да есть,
нет?
Есть, я вот где-то тот язык, который в детстве, вот это ребзя, вот оно мне прям ласкает слух и на сердце хорошо ложится, но я, ну, как же я без этого, так сказать, в любимой своей деточке и не напишу там ребзя. Вот они, ребзя да ребзя, ребзя да ребзя. Вот мне кажется, критикам не очень все вот это как бы нравится, все это для них кажется, что это как-то вот для темных масс каких-то написано, а им подавая, значит, философщину, Достоевщину, поболее.
Скажу со своей стороны, применительно к, я, например, некоторым образом кино перевожу, и, естественно, в известных кругах я за переводчика не считаюсь. Какое-то тупое быдло из подворотни ругается матом, и на этом вся его популярность основана. Ну, дураку не объяснить, что нецензурная брань, она наоборот резко сужает контингент желающих это посмотреть и послушать. Зато при этом присутствует чудовищная популярность в народе. А это, на мой взгляд, гораздо главнее, чем признание неких там персонажей, которые сочтут тебя за кого-то, не сочтут, их менее кого-то интересует. Наличие интернета поменяло все на корню. Вообще катастрофа случилась. То есть,
авторитет как... стал падать.
Да,
да. Это как так?
Ну, дело-то не в том, я как положено. Книжку-то не читал, пока только разговоры ведем. Может быть, она не конкретно ваша, но не совсем там литературно как-то это, а зато в ней смысл бездонный совершенно, так бывает. А может, как у небезызвестного Бориса Акунина, вот так гладко написано, или у Сорокина, застрелиться и не жить. Сорокин настолько ловко слова составляет. С одной стороны. С другой стороны, лучше бы ты их вообще не трогал, эти слова, чем выливать на бумагу вот такое. Ну, это нравится критикам, а мне, например, нет. И поэтому популярность среди аудитории, на мой взгляд, гораздо важнее, чем признание.
Абсолютно. Абсолютно согласен с вами, Дмитрий Юрьевич. Вот сейчас, ну, книжка сейчас, вот она была издана не прошло и двух месяцев еще. Сейчас вот интернет-магазин Озон, например, присвоил ей статус, она стала бестселлером по версии, как бы, сайта. Это, на мой взгляд, как бы говорит, ну, это, на мой взгляд, говорит о том, что книжка как бы людям нравится. И тем людям, про которых вы в том числе говорите.
Это самое главное.
Не которые с высоты своего, так сказать, мудроумия взирают туда вниз.
Слушать их полезно, да. Поскольку они специалисты, они видят многое такое, что, например, мне как юному дарованию, когда пишешь что-то, оно неочевидное. Со стороны видно, да, слушать полезно, но популярность все равно важнее среди людей. Для них же написано-то в конце концов.
Конечно, конечно. И я думаю, что для меня вот успех главный, как я его себя определяю в своей системе координат, это вот за это я себе представляю. Захожу я в метро, в петербургское или в московское, и вот сидят люди с работы. Да, да, да. Завода, знаете, едут какие-то вот идиллические такие картины себе представляют. Едут завод эти люди и читают книгу «Дед». И по лицам их видно, что вот, ну, берет она их за тяжелое, как бы цепляет. И вот тут я выхожу на следующей станции и иду, значит, накатывать совсем другим человеком.
Кому посоветуем почитать? На какой возраст? Какая вообще там это?
Вообще у книги стоит ценз, ну, вот это ограничение на 18 лет, поэтому, конечно,
матом может ругаются.
Быть... Да, очень редко, но, может, загашиш поставили два раза, там фигурирует в тексте. Поэтому школьникам-то, может, и нет, а всем остальным людям-то, наверное, да. И мне хочется верить, что для каждого возраста книжка может дать что-то, ну, как бы свое, что мое поколение, там, 30 с небольшим людей, оно увидит себя как Вот, потому что книжка, она про нас, с одной стороны, про то, что вот мы ищем, все равно себя ищем, корни свои ищем, что мир нас загоняет вот в офис этот сидеть работать, а душа-то она не хочет сидеть в офисе работать. Она
в землю.
Да-да, вот она туда, она в поле, в лес, ведь у нас же как русский человек, то есть что в лесу, значит... В лесу там все, там власть, так сказать, государство лапы не доставит, не прижмет. Вот. И она про как раз возможно, как про попытку вот этого выхода вот из этой вот рутины какой-то офисной, про попытку обретения свободы через память, там, через деда, через героя, как сказать, через память, через поиск деда, герой понимает себя, он другим сам становится в этом поле. Он как бы ну, пытается найти себя, как эта память военная, она нас формирует в конечном итоге, и как она важна, как бы важно не допустить искажения ее, и в том числе копатели, это где-то все равно вот те списки бойцов, которые пополняются, это вот в том деле как бы не искажение памяти, это очень как бы великое дело. Вот это про нас. Для старших людей, может быть, что-то с вами, мне хочется думать, что вот оно, каждый что-то найдет. Кому-то, может, просто язык понравится. Буду рад, потому что, мне кажется, я старался, слова складывал, так сказать. Я всю жизнь работаю с текстами, в семинарии учился, в общем-то. Знаю, о чем говорю.
Всех, кого заинтересовало, ждет линк под роликом. Бежим на Озон, закупаемся. Цифровая версия это есть?
Да, да, конечно.
Скачать. Хотим бумажную, хотим цифровую. Читаем книжки. Спасибо.
Благодарю вас.
Удачи на литературном поприще. Всех победить и получить все премии.
Земной поклон.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.